В этот день, 24 октября 1794 года, состоялся так называемый третий раздел Польши. Эта страна больше чем на столетие прекратила существование, а к России были присоединены обширные территории с более чем миллионным населением. 24 октября 1812 года началось сражение под Малоярославцем с войсками Наполеона Бонапарта. Когда армия Наполеона вышла из Москвы, судьба кампании 1812 года была еще не решена. Куда пойдут французы? Будут прорываться в южные губернии, искать нового генерального сражения или обратно на запад по уже разоренной Смоленской дороге? До поры это плохо понимал и лично Наполеон. В 20-х числах октября он небрежно бросил приближенным: «Я буду рад, если генерал Делизон захватит этот городок». Он имел в виду провинциальный город Малоярославец, между Москвой и Калугой, где стояли войска Кутузова и где были крупные запасы продовольствия. Навстречу Делизону к Малоярославцу вышли дивизии генерала Дахтурова. 23 октября жители городка бежали, до них дошли слухи о сближении двух армий. Уже ночью начался фактически встречный бой. На канонаду к Дельзону уже мчался Наполеон, а к Дахтурову стягивались части Раевского и сам Кутузов. Бой грозил превратиться во второе Бородино. Хотя и без того сражение вышло жарким, причем в прямом смысле слова. Деревянный городок вспыхнул, рукопашная пошла прямо среди горящих домов. Впервые за отличие в бою русский полковой священник был награжден высшим военным орденом Святого Георгия. Дельзон погиб. 8 раз Малоярославец переходил из рук в руки. Наконец, русская армия отошла к укреплением на холмах, как бы приглашая Наполеона принять генеральное сражение. Его подталкивали к этому и его генералы. Но, оценив положение, он сказал: «Мы и так довольно совершили для славы, пришло время думать только о спасении оставшейся армии». Французы развернулись и двинулись прямо на запад, домой, по разоренной, голодной Смоленской дороге. В этот день, 24 октября, родились Генрих Семирадский, русский и польский художник, мастер исторических и религиозных полотен. Константин Юон в начале 20 века был очень востребован. Его творчество было почти везде. Подобно Константину Коровину, он стал очень успешным театральным художником. Именно Юон был основным дизайнером русских сезонов Дягилева. Подобно Аполлинарию Васнецову, прославился как певец средневекового зодчества. Не случайно уже в 1900 году у молодого художника картину «У Новодевичьего монастыря весной» купила первый раз Третьяковская галерея. А вот отзыв Максима Горького. «Купил я у художника Константина Федоровича Юона 7 эскизов к декорациям Бориса Годунова. И каждый день любуюсь, не налюбуюсь. Заплатил ему 1500 рублей, а удовольствие имею на 150. Экая прелесть, ей-богу, талантливый парень». В 1917 году Константин Юон принял судьбоносное решение. После революции он остался в России. Хотя он рисковал, как отпрыск богатой семьи, многочлены которой жили в Европе, в Швейцарии. Но его талант пригодился новой власти. Много картин на темы гражданской войны. Правда, это не плоский соцреализм. Сложные композиции, игра цвета, подтекст. В 1941 году Юон написал ставшую известной картину «Парад на Красной площади» в Москве 7 ноября 1941 года. На картине мной изображены заснеженные войска Красной Армии 7 ноября 1941 года. В тот памятный день, когда война была объявлена Священной Отечественной войной. Константин Юон умер в 1958 году, похоронен на Новодевичьем кладбище. В этот день, 24 октября, родились Александр Фрумкин, крупнейший электрохимик эпохи, Алексей Исаев, советский инженер-двигателист, соавтор самолета Би-1. Однажды Сергей Павлович Королев так представил своего коллегу Алексея Исаева: «Это тот самый человек, который тормозит все наше дело». Королев имел в виду, что Исаев разрабатывал для советского космоса тормозные двигатели. Этот инженер вообще создал первый ЖРД замкнутого цикла, на котором полетел первый советский реактивный самолет Би-1. Кстати, и вторая буква в этой аббревиатуре Би – это зашифрованная фамилия Исаева. Мы в потемках шли и набивали здоровенные шишки. Ни специальной литературы, ни методик, ни налаженного эксперимента. Каменный век реактивной авиации. Так писал Алексей Михайлович, человек, который открывал для России реактивную эру. А некоторые его корректирующие тормозные двигательные установки используются буквально в наше время, отчасти даже в работе Международной космической станции. 24 октября 1986 года на полигоне «Новая Земля» было проведено последнее ядерное испытание в СССР. Таким был этот день, 24 октября.